Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В беседах известного богослова и проповедника XX века протопресвитера Александра Шмемана часто встречается такое выражение «на предельной глубине». Например, на предельной глубине нашего сердца, нашей души, нашей совести. Пастор снова и снова подчеркивает, что все самое главное в вере, само таинство веры, происходит именно на такой предельной глубине. Звучат эти слова и в беседе отца Александра о покаянии, важнейшем элементе христианского мировидения. Скептики нередко замечают, мол, христиане удобно устроились, греши и кайся, дальше греши и дальше кайся. Тут же вспоминают поговорку «не согрешишь, не покаешься», «не покаешься, не спасешься». И это вроде бы логичная картина, если исходить из того, что исповедь, таинство покаяния – это просто доклад о грехах. Пришел на исповедь, перечислил, ушел с чувством выполненного долга. Но если использовать слова отца Александра Шмемана, то это то, что как раз происходит не на предельной глубине. А что же происходит именно там? В чем глубинный смысл исповеди, или, точнее говоря, церковного таинства покаяния? Поговорим об этом сегодня с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с уже упомянутой радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана. Давайте послушаем.
В прошлой моей беседе я говорил о первой теме, или лучше сказать, о первом призыве Великого Поста, о прощении. Сегодня я буду говорить о второй и, вне всякого сомнения, главной, так сказать, сердцевинной теме его, о главном его призыве, о покаянии. Великий пост – это время раскаяния и покаяния. То есть где-то на последней глубине беспощадной оценки нами самих себя, всей нашей жизни и стремление жизнь эту очистить, исправить, возродить. И как всегда, как во всем, эта оценка и переоценка, это возрождение зависит в первую очередь от того, понимаем ли мы и не только умом, рассудком, но душою, всем нашим сознанием, всей совестью того, что такое покаяние, что означает призыв к нему. А ведь призыв этот составляет не одну из, так сказать, составных частей христианства, а действительно его основу, в буквальном смысле слова, его начало. Евангелие начинается с двойного призыва к покаянию. Сначала это призыв Иоанна Крестителя. Как пишет в самом начале своего Евангелия евангелист Марк, «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимская, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». А затем это призыв самого Христа, с которого и начинает он свою проповедь. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Итак, христианство начинается, и не только тогда, 2000 лет тому назад, а и сейчас, и всегда, и для каждого из нас, с этого призыва покаяться, с того, что этот призыв мы слышим, и с нашего приятия этого призыва. Но что же призыв этот значит, к чему призывает он, в чем сущность этого покаяния? Быть может, Ответ на этот, для христианства, повторяю, основоположный вопрос и заключен как раз в этом евангельском рассказе о двух призывах, с которых начинается Евангелие. Начнем с призыва Иоанна Крестителя. Евангелист Лука так описывает его. «И спрашивал его, то есть Иоанна, народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли к нему и мытари, то есть сборщики налогов, люди, считавшиеся тогда особенно нечестными и продажными, и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием». Из этого короткого описания мы видим таким образом, что призыв Иоанна Крестителя состоял прежде всего в призыве к моральному, нравственному исправлению, к очищению жизни от загрязняющих ее жестокости, лжи, нечестности, скупости и так далее. Это был, иными словами, призыв к человеческой совести. Ибо совесть каждого из нас знает, что хорошо и что плохо в нашей жизни, различает добро и зло. И таким образом раскаяние состоит здесь, в отказе от зла, в возвращении к нравственной правде, к моральному закону. И, конечно, необходимость такого раскаяния, такого покаяния остается на все века. Даже и неверующий человек своей совестью, то есть способностью непосредственно, интуитивно различать добро и зло, к такому покаянию призван и на такое покаяние способен. И без него, без этого покаяния, без этого стремления к освобождению от эгоизма, скупости, лжи, жестокости, нечестности, нужно ли это доказывать? Конечно, бессмысленными становятся и все остальные стремления человека к высшему. Поэтому мы можем назвать этот первый, находимый нами в Евангелии призыв к покаянию, это первое покаяние предварительным. Сущность их, так сказать, в отбрасывании того, что засоряет душу и затемняет жизнь, в отречении от очевидного зла. Но вот, вслед за Иоанном Крестителем приходит Иисус Христос, и раздается его призыв: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Уже в самих этих словах мы чувствуем что-то совсем другое, что-то совершенно новое. Что значит эта связь с покаянием, с приближением Царства Божия? Что значит это «ибо приблизилось»? Что на нашем теперешнем языке можно передать так: «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие»? Прежде всего, это означает, конечно, как я только что сказал, некую новизну. Произошло что-то, совершилось что-то, что делает возможным, что делает необходимым какое-то новое, иное покаяние, не совпадающее с тем нравственным, моральным судом над собою, в котором состояла сущность призыва Иоанна Крестителя. Что же такое это новое? Из Евангелия ясен ответ. Это пришествие в мир Иисуса Христа. Это в Его учении, в Его образе, в Его жизни явленное людям Царство Божие. То есть, сама сущность жизни, которой до этого пришествия люди не знали и не могли знать. Ибо только увидя Христа, только услышав Его учение, только приняв Его верою и любовью, оказывается человек способным ощутить и принять уже не просто мораль, не просто нравственный закон, нет, а некое лучезарное божественное видение жизни, божественный замысел о нас, о цели нашего существования, о высоком, бесконечно высоком, подлинно небесном призвании человека. И полюбить это видение, и начать стремиться к нему, как к сокровищу сердца, о котором извечно тоскует человек, и которое вот, открыто, даровано нам во Христе. И вожделенное Отечество подожми, поем мы в церковной молитве. И вот именно это вожделенное Отечество, это утерянное нами в грехе и в отрыве от Бога небесная Родина, открыто нам Христом, и возвращение к Ним, Его призыв, Его проповедь, Его учение. И потому покаяние означает здесь своего рода прозрение. Не видели, и вот увидели. Не знали, и вот узнали. И все переменилось в нас. И уже даже падая и греша, не может забыть душа этого света, этой любви, этой красоты вспыхнувшего, засиявшего в мире Царство Божие. Покайтесь, по-гречески метаноите, обратите свой взор, свой ум, свое сознание на то, что явлено вам, и, увидя, перемените всю жизнь. Вот смысл этого второго, основного в христианстве призыва к покаянию.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Еще один выдающийся проповедник XX века, митрополит Антоний Сурожский, в своей беседе об исповеди обращается к вопросу о роли священника. И как ни парадоксально, именно мирянин оказывается тем, кому наиболее актуально услышать эти слова о роли священника. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Литургия после литургии».
Есть место у апостола Павла, где он нам говорит, что мы соединены со Христом, как веточка соединена с деревом. Послание к римлянам, глава 11, стихи 17 по 24. Подумайте, что это значит. Это значит, что садовник обходит свой сад и видит умирающую веточку, которая больше не способна свою жизнь получать даже от плодородной земли, в которой она растет. Садовник хочет дать ей жизнь, которую никто у нее уже отнять не сможет. И он делает нечто очень страшное. Он ее отрезает от корней. Жизнь течет как бы из нее. Веточка с ужасом чувствует, что уже настала окончательная смерть. Но садовник подходит к животворному дереву и тем же ножом, которым отрезал веточку, врезается в плоть этого дерева и веточку погружает в эту рану. Он соединяет умирающую веточку с живоносным телом живого дерева. И эта веточка начинает оживать не своей жизнью, не жизнью земли, которая ее временно питала, а жизнью этого дерева, древа жизни. Именно это совершается на исповеди. Человек приходит и как бы отрубает себя от всего того, что его питало, даже такой жизнью, после которой только умереть можно. И священник помогает своей молитвой и своим состраданием, посильной любовью, потому что кто из нас умеет любить по-настоящему праведного или грешника, погружает грешника в любовь Христову. Вот что совершается между священником и исповедующимся. А затем совершается еще и другое. Часто бывает, что кроме этого чуда встречи, которую исповедующийся не всегда способен пережить до глубин, ему нужно наставление, нужна помощь, нужно слово, братское слово, слово на его, ее уровне. И тогда священник должен нечто сказать. И бывает разно. Иногда, когда он слушал, он пережил не только то, что говорил исповедующийся, он пережил также нечто, исходящее от сострадания Христова – от любви Христовой, и он может обратиться к исповедующемуся и ему порой сказать об этой любви, которую он пережил. А порой он может сказать и другое. Бог мог ему открыть через это приобщение к своей любви какую-то долю понимания, и он может дать совет, который от Бога исходит, а не его собственная выдумка или собственный опыт. Но не всегда так бывает. Священник не всегда на этом уровне приобщенности к Богу, углубленности в молитву, сострадания, любви. И порой бывает, что он может только сказать непосредственно, чудодейственно: «Я от Бога тебе сказать не могу ничего». Но могу тебе сказать, что я узнал из чтения Евангелия, из долголетней молитвы, из приобщенности к таинствам, из совершения богослужений, из общения с людьми большими, чем я. Я тебе скажу. И это он может сказать. Это уже не откровение от Бога, но это может быть откровением, которое Бог дает через человеческий опыт. А иногда бывает, что священник ничего сказать не может. И тогда он должен быть правдив до конца и сказать: «Я всей душой тебя слушал, у меня душа разрывалась, а сказать тебе во спасение я не умею ничего. Я буду о тебе молиться. Я тебе дам от имени Христа прощение, которое ты получишь в меру твоего раскаяния, твоей готовности стать Христовым. А ты вырастай в новую меру». И это бывает между священником и исповедующимся, но бывает еще шире, потому что народ, который присутствует на исповеди, не смеет просто стоять и ждать с нетерпением, когда же кончится исповедь этого человека, для того, чтобы я мог свою исповедь сказать. Другие люди, которые пришли на исповедь, должны молиться всей душой о том, чтобы исповедь того человека, который сейчас исповедуется, была истинной, подлинной исповедью, и всей душой сострадать, соучаствовать в этой его исповеди, не ожидая ее конца, а ожидая ее завершения в новой жизни для исповедующегося. Тогда исповедь делается подлинно исповедью. Это встреча со Христом, которую ничто не может заменить. Но это одновременно встреча с телом Христовым, со всеми, которые стали Христовы и в которых живет Христос, в которых живет сострадание, в которых живет любовь. И так надо учиться стоять и ожидать свою очередь в исповеди, участвуя молитвенно, сокрушенно, с надеждой, с любовью, в исповеди того, кто исповедуется, и чьих слов мы не слышим, но видим тайну встречи. Исповедь должна завершаться решимостью переменить жизнь, но не всю. Никто не смеет сказать: «С этого дня я буду жить совершенной жизнью». И священник разумно может сказать: «Вот теперь ты мне сказал о своих грехах. Ты подумай, что из этих грехов тебе доступно победить». Все сразу ты победить не можешь. Есть греховность в тебе, которая превышает твои силы. Но есть грехи, которые ты можешь победить вот сейчас, теперь. Я вам дам пример. Ко мне много лет тому назад пришел человек, и вся его исповедь заключалась в том, что он в долг берет деньги у своих друзей и не отдает. А потом он встал на колени с готовностью получить разрешительную молитву, и я отказался ему давать. Я сказал: «Ты вернись домой, собери деньги, которые ты взял у других людей, и отдай, а потом приди получить разрешительную молитву». Это такой грубый пример, но часто бывает, что, придя исповедовать свои грехи, мы можем сказать: «Вот это и это я могу исправить уже теперь», и исправить. А есть другие вещи, которые должны стать как бы программой нашей жизни до следующей исповеди, на которые мы не получаем прощения, как бы потому только, что мы исповедовались, потому что оплакивали свою греховность, потому что мы сознаем свою греховность. Что-то должно измениться в нас, чтобы эта греховность стала для нас уже невозможной. После того, что я пережил, никогда больше этого я сказать или совершить не могу». Вот подумайте, когда вы приходите на исповедь, с чем вы приходите, с какой готовностью, и начинаете новую жизнь, унося с собой новую задачу. К исповеди многие готовятся по списку грехов. Это никакого смысла не имеет, потому что списки без конца. Понимание наше этих грехов очень ограничено. Ко мне приходили люди с такими списками. Я их спрашивал: «А вы знаете смысл этого слова?» «Нет, не знаю». «Почему же ты исповедуешь?» «Потому что раз это грех, я, наверное, его совершил». Это насмешка над добром и злом. Это оскорбление Богу. «Не все ли мне равно, чем я грешу перед тобой? Достаточно тебе, чтобы я вычитал этот список?» «Нет, надо исповедовать свою жизнь, свою греховность. А для этого самый простой способ – это читать Евангелие и отмечать, на этом я настаиваю, те места, от которых свет пронизывает твой ум, сердце горит, воля твоя делается прямой, доброй, Божьей. Этот свет – все твое существо, даже тело твое пронизывает. Это значит, что в этом слове, в этой заповеди, в этом образе, который ты прочел, ты и Христос оказались заодно, ты и Он заодно, и что если ты будешь нарушать то, что сейчас пережил, это значит, что ты будешь нарушать то, что уже есть между тобой и Христом общего, отрекаться от того, в чем ты уже образ и подобие Христа. Вот это надо отмечать. Если против этого согрешишь, надо каяться. Каяться как в глубинной, основной измене и себе, и Богу. И тогда эти грехи надо приносить на исповедь, потому что они серьезные. Они говорят об измене, о нарушении единства со Христом. Есть другие вещи, как бы меньшие, в которых мы сознаем себя греховными и в которых мы можем каяться. Но это основное. В остальных вещах, да, мы должны каяться. И священник не судья, а сострадатель. Он свидетель, не безразличный. Он человек, который в свою душу, как раны, принимает каждое слово твоей исповеди. Он будет этим жить, каяться за тебя. Я помню, как я раз пошел на исповедь к священнику, которого даже не очень уважал. У него была трагичная жизнь в молодости, и он в результате этого пил. Я у него был на исповеди, потому что нашего приходского священника посадили в тюрьму немцы во время оккупации. Я ему открыл всю свою душу, и он стоял и плакал, не пьяными слезами, а слезами сострадания. И когда он кончил, он мне сказал: «Ты знаешь, что я собой представляю. Знаешь, что я недостоин тебе дать совет. Но ты взгляни на меня. Ты еще молод, у тебя жизнь впереди. Ты теперь каялся. Сделай все возможное, чтобы не стать таким, каким я стал». И это самая потрясающая исповедь, которую я в жизни приносил, и заключение, которое я слышал. Поэтому, когда будете приходить на исповедь, приносите то, о чем я сначала сказал, то, в чем ваше единство со Христом было вами нарушено, то, что запачкало ваше единство. И затем есть и другие грехи, о которых вы знаете, но о которых вы не переживаете. Покайтесь в том, что вы их знаете, но пережить не можете». И тогда ваша исповедь будет глубинная, раздирающая душу и плодотворная. И это вам позволит стать все глубже и глубже телом Христовым, потому что тело Христово не из святых состоит, а, как говорит, кажется, Ефрем Сирин, общество грешников, кающихся перед Богом. Будем таким обществом, и Христос нас спасет.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Литургия после литургии». А вот еще один православный пастор из Великобритании, но на этот раз англичанин, митрополит Каллист Уэр. Ему, как говорят современники, удается переводить в прямом и переносном смысле слова «святоотеческое наследие» на язык современного человека. В своей книге «Православная церковь» он, в частности, показывает, как внешняя форма совершения исповеди отображает внутреннее содержание, смысл таинства покаяния. Давайте послушаем аудиоверсию книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь», фрагмент главы «Покаяние».
Православные дети причащаются с младенчества. Как только они достигают возраста, когда становятся способными различать правильное и неправильное и понимать, что такое грех, примерно в 6-7 лет, они могут быть допущены к другому таинству – покаянию или исповеди, по-гречески метаноия или экзомологизис. Посредством этого таинства прощаются грехи, совершенные после крещения, и грешник примиряется с церковью, поэтому оно часто именуется вторым крещением. Одновременно с таинством совершается исцеление души, ибо священник не только отпускает грехи, но и дает духовный совет. Поскольку любой грех является грехом не только перед Богом, но и перед ближним, перед общиной, исповедь и дисциплина покаяния были в ранней церкви публичным делом. Однако за прошедшие века и на Востоке, и на Западе исповедь приняла форму частной беседы с глазу на глаз между священником и кающимся. Священнику строжайшим образом запрещено раскрывать любому третьему лицу сведения, узнанные на исповеди. В православии исповеди выслушиваются не в закрытой кабинке с решеткой, разделяющей священника и исповедующегося, но в любой подходящей части церкви, обычно на открытом месте, непосредственно перед иконостасом. Иногда священник и кающийся уединяются за ширмой, или же может быть специальная комната в храме, выделенная для исповеди. Если на Западе священник сидит, а кающийся стоит на коленях, то в православной церкви оба стоят или иногда оба сидят. Часто кающийся располагается напротив аналоя, где помещается крест и икона Спасителя, либо Евангелие. Священник стоит рядом. Такое внешнее устроение выражает тот факт, что в исповеди судит не священник, а Бог. Священник же является только свидетелем и служителем Бога. Это же подчеркивается словами, которые в практике русской церкви священник перед исповедью обращает кающемуся. «Смотри, чадо, Христос невидимо стоит здесь и принимает твою исповедь. Поэтому не стыдись и не бойся, ничего не скрывай от меня, но без колебаний расскажи все, что ты сделал, и получишь прощение от Господа нашего Иисуса Христа». «Гляди, его святая икона перед нами, а я только свидетель, свидетельствую перед ним обо всем, что ты мне скажешь. Но если ты что-либо утаишь от меня, то совершишь двойной грех, так что остерегайся, как бы, придя к врачу, не уйти неисцеленным». После этого священник выслушивает исповедь, при необходимости задает вопросы и затем дает совет. Исповедав все, кающийся встает на колени, либо склоняет голову, а священник, накрыв его голову епитрахилью и возложив на нее руку, произносит молитву отпущения. В греческих книгах формула отпущения стоит в третьем лице «да простит Бог», в то время как в славянских книгах она произносится от первого лица «я прощаю». Обычная греческая формула такова: «Все, что ты высказал мне недостойному, и что не высказал по неведению или по забывчивости, чтобы это ни было, да простит тебя Бог в этом и в будущем мире. «иди с миром и не печалься». Славянская формула гласит: «Да простит тебе чадо имя Господь Бог наш Иисус Христос по милости и человеколюбию все твои прегрешения. Я же, недостойный священник, властью, данной мне Господом, прощаю и отпущаю тебе все твои грехи». Эта формула, произносимая от первого лица, изначально была введена под латинским влиянием в православные богослужебные книги Петром Могилой на Украине и принята русской церковью в XVIII веке. Многие православные сожалеют об отступлении от традиционной сакраментальной практики христианского Востока, ибо ни в каком другом случае священник не говорит от первого лица. Многие православные имеют духовного отца, не обязательно своего приходского священника, к которому регулярно ходят на исповедь и за духовным советом. В православии нет строгого правила, регламентирующего чистоту исповеди. В целом русские исповедуются чаще, чем греки. Если преобладают нерегулярные причащения, например, 4-5 раз в год, тогда можно посоветовать верующему ходить к исповеди перед каждым причащением. Но там, где восстановилась практика частых причащений, священник не обязательно должен ожидать исповеди перед каждым причащением.
Это была аудиоверсия книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь», фрагмент главы «Покаяние». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».